Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Марина Борисова, и я Константин Мацанов. В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Космодемьяна в Шубине. Количество людей с фамилией Борисов в студии сегодня концентрировано.
Мы одна фамилия, не родственники.
Да, можешь загадывать желание.
На православном радио не сбудется.
Нет, не сбудется. Отец Александр, вот Костя все-таки затронул одну тему, на которую мне хотелось бы обратить такое более пристальное внимание. Это наше внутреннее самоощущение в тот момент, когда мы кому-то помогаем. Посмотрите, как много в последнее время желающих помогать детским домам. Это и какие-то волонтерские организации, и какие-то благотворительные фонды, и частные благотворители, и совершенно независимо от их мировоззрения и вероисповедания. А при этом я что-то не слышала о таком большом количестве желающих помогать домам престарелых. Но просто когда человек помогает детскому дому, когда он там бывает, он видит детей, у него состояние радости от того, что он помогает, оно, в общем, для него может быть гораздо более значимо, чем ощущение, что он приносит какую-то пользу. А что в доме престарелых? В доме престарелых несчастные, больные люди, которые могут тебя вообще не узнать. Ты вот помогаешь им, помогаешь, а он на тебя смотрит каждый раз, как будто первый раз в жизни видит. И никакой от него ни благодарности, никакого от него в какого-то взаимного теплого чувства. А в то же время перед лицом Божьим, я думаю, что помощь больным старым людям может быть более ценна даже, чем детям в детских домах.
Ну, я думаю, что тут не следует сравнивать, что больше, что меньше. Писание нам не говорит вот специально, кому больше надо помогать престарелым, но подчеркивает, вот, не обижай сироту и пришельца. Это прежде всего. То есть человек, который по каким-то обстоятельствам оказался в чужой стране. И сироту тоже понятно, одинокий ребенок, так что помогать надо. Ну и престарелых тоже. Чтя отца свою, мать свою, это тоже относится как раз именно вот к людям пожилым. И это интересно, что вот сейчас, когда в Москве много приезжих из мусульманских республик азиатских, в метро, как правило, вступают места именно молодые люди азиатского вида. Наши гораздо реже, если совсем не уступают. Но я, как человек уже не молодой, это на себе нередко испытываю. И я думаю, что вот уважение к старшим, конечно, очень важная составляющая нашего вот морального облика. Это важно, потому что каждый из нас будет заканчивать так или иначе свою жизнь биологическую, и, конечно, будет нуждаться в помощи и в понимании, в добром отношении. Так что здесь уже как складывается, как Господь нам часто вот обстоятельства какие вот подсказывает, дает эти обстоятельства, кому-то помогать. Конечно, важно видеть это, так сказать, что Господь нам дает, какой вид помощи от нас ожидает. Если это родственник, если член прихода, так сказать, пожилой человек на улице, конечно, надо постараться помочь, чем можем. Ну, а детям, конечно, детским домам и прочее. Но вот интересно, что, вот, скажем, это еще и характеристика вот нравственного состояния общества. Вот заметь, что в Европе практически нет детских домов. Там детей этих сразу усыновляют. А дома престарелых есть. Но в этих домах престарелых там практически нет стариков из арабских семей, а зато из европейских очень много. Говорят, там им хорошо, там ухаживают. Да, действительно, там внешние обстоятельства жизни очень хорошие. Но все равно ведь даже престарелому человеку ему всегда лучше быть у себя дома, среди близких и родных. Хотя, может, чисто рационально рассуждают, там и помощь, там и все, там чисто хорошо и так далее. В каких-то, наверное, случаях это действительно неизбежно и правильно, Ну, наверное, в большинстве случаев лучше, когда пожилые люди все-таки со своими детьми и внуками у себя дома. Они чувствуют, что их любят, что им признательны, о них заботятся и так далее.
Ну вот в вопросе Марины, мне кажется, та ситуация, которую Марина описывает, в чем там заключается, может заключаться для человека внутренний конфликт, ну или какое-то внутреннее сомнение. Вот, предположим, я испытываю в себе или как-то рационально понимаю важность добрых дел, что нужно в какой-то проект включиться, чтобы вот тоже участвовать в помощи другим. И, конечно, вот как Марина справедливо замечает, наибольшая, наверное, такая эмоциональная отдача, ну, предположим, что это так, приходит от помощи детишкам. Должен ли я себе сказать: нет, это слишком легкий путь? Я должен идти по пути более тяжелому, идти туда, где будет меньше эмоциональной отдачи, к заключенным, им тоже требуется помощь, к старикам. Вот должен ли я на себя как-то взять вот такую в себе операцию логическую, мысленную провести, как вам кажется?
Я думаю, что тут по обстоятельствам. Вот я призываю все время наших прихожан к переписке с заключенными. Тоже дело непростое. Вот, но для них это очень важная поддержка, потому что человек действительно оказывается вне нормальной жизни, и как раз вот именно осужденные, они как раз очень такой, те люди, которые наиболее нуждаются вот в евангельской проповеди. Ее как раз многие из них наиболее восприимчивы. Я вот несколько лет посещал колонию людей, как пожизненное лишение свободы. И люди по-настоящему глубоко обращаются. Конечно, не сразу, они там уже 10-15 лет побыли, все, но действительно по-настоящему глубоко обращаются, потому что у них другой-то и жизни нет, а тут приходит действительно встреча с Богом, и молитва, и вот любовь к Слову Божию возникает. То есть действительно человек по-настоящему меняется. Вот. Ну, и то же самое людям, в отношении людей, приговоренных к разным срокам лишения свободы. Конечно, многие из них начинают это эксплуатировать, целый список присылают, что им надо в посылке прислать там и так далее. Вот, так что к этому тоже надо относиться так, ну, с разумением. Не все подряд посылать, потому что они часто потом начинают там, особенно, которые вот, ну, небольшие сроки, там 5-7-10 лет, этими торговать этими вещами и прочее, прочее. Так что здесь тоже нужно, так сказать, разумно это делать. Так что разные виды помощи. Я думаю, что самое главное вот для христианина быть именно вот в приходе, смотреть, что, какие виды вот такой помощи оказывает приход, и в этом участвовать по мере сил и возможностей. Конечно, посылать всем невозможно, но когда просят, там, как натыкаешься, вот там по телефону пришли такой вот номер, там, ребенку там какое-то лечение, огромные деньги, ну, послать там 300-500 рублей, это не так много, поскольку слушателей-то много, то как-то сумма глядишь и наберется, слава Богу. Вот и с вашего радио бывают такие вот просьбы, это правильно. Но каждый человек тут должен тоже решать в соответствии со своими возможностями. Немножко помочь можно, имея в виду, как из ручейков собираются большие реки, так и из маленькой нашей помощи будет что-то собираться существенное. Но не корить себя за то, что вот, ах, я вот там... Есть такие люди, есть две крайности. Желание подать всем, или некоторые люди говорят: я нищим никогда не подаю. Это тоже неправильно. Тоже неправильно. Лучше кому-то подать, ничего страшного. Но тем, кто уж явно-то видит, что человек будет на выпивку, ну, не подавать.
Но если вот к разговору о заключенных, если вспомнить легендарного доктора Гааза, я думаю, большинство из наших радиослушателей встречались с этим именем. Это доктор, который в XIX веке колоссальные труды положил на улучшение жизни арестантов и в тюрьмах, и на этапе. Он, когда приходил к своим подопечным, он ведь с ними общался, И он требовал, когда вот тюремная больница он обходил, он требовал, чтобы на обходе с ним были и медперсонал, и священники. И он чуть ли не каждому своему вот подопечному садился на кровать и с ним разговаривал. То есть люди нуждаются не только в помощи в денежном каком-то выражении или в чем-то материальном. Им просто элементарно не хватает человеческого тепла. Его подать в нашем вот мире, в нашей жизни, в этом ритме мегаполиса, когда у каждого человека миллион всяких обязательств и работы, забот, труднее всего это оказывается гораздо более дефицитно, чем помощь денежная.
Да, конечно, стараться по возможности и так. Стараться и так.
Но тут очень трудно, как сказать, для себя определить. То есть тебе кажется, что ты вот сейчас поговоришь, и человеку будет лучше. Но часто получается так, что одного разговора мало, а включаться в его жизнь уже по-серьезному ты не готов. И что тут лучше? Просто не дразнить его своим вот этим одноразовым участием? Или все-таки это одноразовое участие проявить?
Я думаю, что второй вариант лучше все-таки.
Не дразнить?
Да, потому что даже небольшое, так сказать, небольшая помощь уже хорошо. Это сразу не напоминает эпизод с лептовдовицы. Там богатые люди клали в сокровищницу храма много от своего богатства. Она всего две лепты положила. Все состояние, какое имела. Так что даже у человека, если мало времени, мало возможностей, даже то малое, что он сделает, тот человек, если не сразу, все равно для него это будет значимо.
Но тут есть еще такая проблема, я думаю, с ней сталкивалось подавляющее большинство людей, которые нас слушают. Когда ты делаешь что-то, что, на твой взгляд, соответствует евангельским заповедям, ты моментально себя хвалишь внутри. Так ли иначе, ты все равно чувствуешь, что ты вроде как молодец. И от этого, если опять исходить из евангельского текста, ты сразу все это сводишь на нет.
Да, да, не надо здесь превозноситься, себя сказать, слава Богу, что есть возможность помочь, все понятно, не я, ах, я какой хороший. Господь нам говорит ведь, что если сделаете все, что вам повелели, вот, не говорите, что, ах, какой, не гордитесь. Говорите, мы, рабы, ничего не стоящие, сделали то, что нам было, что должны были сделать. Так что всегда удерживать себя от превозношения, потому что иначе будет наносить огромный вред нашей душе. Вот то самое смиренно-мудрее, о котором говорит пророк Михей. Смиренно-мудрее ходить перед Богом твоим. Не забывать об этом. Это очень важно, особенно когда человек достигает какие-то успехи, высокое положение, все-все-все-все. Вот. Всегда важно об этом помнить. Господи, вот я лишь твой служитель, и все.
Но есть еще один вид помощи, который, я думаю, очень остро необходимость оказывать такую помощь переживали люди не в православных семьях, родившиеся и выросшие, а пришедшие в сознательном состоянии в церковь. Я имею в виду состояние неофита, когда он горит вот этой открывшейся ему вселенной, новой, совершенно удивительной жизнью, он хочет со всеми этой жизнью поделиться, и он начинает как бы миссионерствовать, начиная с собственной семьи, иногда приводя к очень тяжелым последствиям для всех окружающих. Вот эта ревность не по разуму, она свойственна в той или иной мере всем нам, независимо от нашего возраста физического и духовного. Но почему я привела пример неофиту? Потому что он очень яркий, потому что почти на 100% неофит все время хватает всех за полы костюма и кричит, вот вы что, вы с ума сошли, вот надо верить в Бога, вот пошли, я всем тут покажу светлый путь. А вот такого рода помощь, которая оборачивается иногда отторжением, то есть люди, не готовые к такому порыву, они слушают в ужасе, и они, может быть, и интересовались раньше, и хотели, там, стояли на пороге храма, а от этого натиска они говорят, да отстаньте вы от меня раз и навсегда. То есть это вот та самая помощь, то самое желание добра, которое приводит к обратному результату.
Но здесь, я думаю, ответственность главным образом лежит не на самом этом неофите, а вот людей, близких к нему, которые так или иначе ему помогают прийти к вере. Это может быть и священник, это может быть катехизатор, это может быть радиовера, когда об этом говорят, чтобы действительно здесь всегда помнить о том, что каждый человек свободен, не нарушать свободу другого человека, не навязывать ему, вот, а чтобы открывать перед ним эту возможность, прежде всего, собой, не его, так сказать, обличая, наставляя, вот, а собой, самому быть таким. Потому что наша проповедь, она идет не только от того, что мы говорим, там, что мы делаем, а какие мы сами внутри себя. Так что помнить вот об этом смиренно-мудре всегда. И в этом отношении как раз очень важно наши утренние и вечерние молитвы, где как раз нам все время напоминается о нашем недостоинстве, о нашем несовершенстве, лучше так сказать. Несовершенстве каждого человека, что мы лишь только на пути. Вот. И когда мы эти молитвы все читаем, так сказать, вот с пониманием, и надо их все время, так сказать, углублять понимание, спрашивать священника, катехизатора, вот, то тогда это как-то будет некая охрана от таких крайних, так сказать, проявлений нашей горячности, нашей радости, веры.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессеребренников Космы и Дамиана в Шубине, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Но вот общая наша тема сегодня – это как помогать нуждающимся, ближним, дальним или неважно, так, чтобы это не было во зло, так, чтобы это было с каким-то здравым смыслом, трезвомыслием, смиренным мудрием. Вот мы уже много об этом сегодня сказали. Известно, что у вас в храме, где вы настоятель, большая социальная работа, уже много лет ведется. А вот были ли какие-то для вас лично моменты, ну, переосмыслений, изменений, каких-то, ну, не кризисов, конечно, отношения к вот этой социальной деятельности, но когда вы понимали, что вот так мы делали, так все-таки, наверное, неправильно, а правильно вот так вот. Я вот приводил примеры просто вот храма, который я наблюдаю, где настоятель действительно для себя находится в поиске, вот как помогать, не навредив. Вовсе не давать, вовсе не как бы не замечать там просящего, ну, неправильно. Помогаешь, идет во вред. И человек для себя какие-то искал вот пути и был в некотором моменте такого переосмысления. Вот был ли какой-то у вас путь, в чем вот ваш взгляд на эту ситуацию сегодня не равен вашему взгляду на эту ситуацию 10 лет назад или 20?
Да нет, как-то таких изменений особых я
понятно.
Не замечал. Ну, как-то по-прежнему призываем людей вот переписываться с осужденными, посещать больных. И вот, слава Богу, вот такие вот есть люди, которые добровольно вот и во время начавшегося коронавируса развозили там лекарства, продукты там и так далее. Да, ну, конечно, вот сейчас вот немножко это снизилось. Я думаю, что очень важно, чтобы на приходе были вот такие вот группы, вот как группы, евангельские группы. Раз в неделю встречаются люди, читают Священное Писание. Потому что человек знакомится с приходом, у него, как говорится, как круг знакомых более-менее, более близких, чем все остальные. Я встречался, ну, до пандемии ежемесячно с руководителями этих групп. Есть вот группы, вот анонимные наркоманы, анонимные алкоголики, есть группы родственников алкоголиков, встречаются группы, пережившие горе какое-то, как и психологические группы. Очень важно, чтобы вот люди не просто вот пришел, ушел, стоит, никого не знает. Я все время стараюсь подключать к каким-то группам людей, вот, вновь пришедших, чтобы они действительно как-то имели какое-то свое место в приходе. И думаю, что очень важно для, особенно для евангельской группы, для всех храмов. Вот, и даже Святейший Патриарх к этому призывал еще несколько лет назад, чтобы были в приходе группы самостоятельного изучения Священного Писания. Это есть достаточно новое, но необходимое. Вот. Я просто ее знаю еще по жизни отца Александра Меня. у него эти евангельские группы существовали практически с самого начала служения, где-то начало 60-х годов. Мы вместе собирались, читали Евангелие, все там, чай пили. Вот. И это шло и дальше. И это очень важно для людей, иметь вот такой круг знакомых. И мы вот... Это не отделяет других знакомых, так сказать, по работе, там, по учебе и так далее. Но вот именно вот вокруг слова.
Мы часто слышим мысль, что помощь ближним, другим, дальним, вообще просто помощь, как бы отдание себя, очень много дает самому тому человеку, кто помогает. Не только тому, кто получает помощь, но и только тому, кто помощь оказывает, это какое-то значение имеет для внутренней духовной жизни человека. Вот как вы это наблюдаете? Наблюдаете ли вы, что люди, которые в такую работу социальную включаются, меняются внутренне, как люди, как христиане? Вы наверняка с ними общаетесь. В чем, какую пользу духовной жизни приносит участие в социальном проекте?
Ну, во-первых, люди знакомятся с окружающим миром, с другими людьми, с их проблемами. То есть расширяется, как кругозор людей и проблем. И отношение к своим собственным трудностям, проблемам тоже уже совсем другое. Появляется больше, так сказать, возможности благодарить за то хорошее, что у меня есть. Когда вот, вещи бездомных, все вот вечером ложись, там устал, и все такое, ну, слава богу, смотри-ка, вот есть кровать, тепло, мягко, как люди сейчас где-нибудь там в метро или там около метро, какой ужас, или как думаешь, так недавно подумал, как во время войны, какое там мягко спать, вот все по этому телеканалу «Спасу» показывают там эпизоды войны, съемки. Ночь не ночь, морочный мороз, в атаку, все вперед, там обстрелы, обстрелы и так далее. Какое что? Так что появляется повод благодарить за те элементарные вещи, которые мы имеем в своем быту, понимать, что они далеко не у всех и далеко не всегда. Что вот это тоже есть благо, это тоже есть дар каждому из нас, за который надо благодарить. Ну и на других людях я тоже вижу, как-то люди, ну, более зрелые становятся, действительно, как-то сопоставляют свои проблемы с проблемами заключенных, с проблемами бедных, там все. Это очень важно, чтобы видеть мир вокруг себя, не замыкаться. Потому что христианство – это такая открытая система. Это не все в келью под елью. Эти пустынники, когда они уходили, так сказать, для молитвы в одиночестве, потом, набрав это духовное богатство, делились с другими. Серафим Саровский – наиболее яркий пример такой вот жизни. Чтобы мы действительно отдавали. Замечательно слова Максимилиана Волошина: «Мы отдали, и этим мы богаты, и мы рабы всего, что жаль отдать». И сейчас, слава богу, вот очень много людей приходят, приносят вещи, ну, поношенные, не новые, но вот действительно кому-то помогать, отдавать, так что это дело очень хорошее.
Вы говорите о прекрасной, замечательной перспективе для каждого, кто занимается помощью. Но есть народная мудрость, которая совершенно противоречит Евангелию. Она гласит: «Не делай добра, не получишь зла». Мы очень часто попадаем в ситуацию, когда нас не благодарят за нашу помощь, а ругают. Когда нету никакой отдачи, и ты остаешься обескураженный и думаешь: а что же это было? И правильно ли я поступал? И как в этой ситуации благодарить Бога? Где здесь польза для души христианина?
Ну, знаете, я должен сказать, что вот эта вот пословица «не делай добра, не получишь зла», она, конечно, очень далека, так сказать, от христианской позиции.
Но она исходит из житейского опыта.
Это такая типичная эгоистическая мудрость. Вот. Потому что, когда человек делает добро, он идет на контакт с другими людьми, всякие контакты, они всегда небезопасны, всегда, так сказать, он может хорошим, может удачным, неудачным. Вот. Так что это пословица, которую надо отнести именно к таким вот бесовская мудрость, а не такая. Так же, как там пословица: «Милый ругается, только тешится, женится, переменится». Ничего не переменится. Какой, если он пил, то он и будет пить, и когда женится. Вот. И тоже ругает, тешится, никакой отруга, никакой, так сказать, потехи, утехи не может быть. Так что не все народные пословицы эти. Они родились, так сказать, в языческом обществе. Так что к ним тоже нужно относиться, так сказать, с рассмотрением, а не принимать каждого. Вот говорят вот так. Это оправдание собственного эгоизма.
Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, что если ты делаешь человеку добро и встречаешь в лучшем случае равнодушное принятие, сделала хорошо, а бывают случаи, когда тебя потом упрекают, зачем ты это сделал, и ты не понимаешь, как ты внутри себя к этому должен относиться. Вот когда тебе говорят спасибо, ты потом с чистой совестью благодаришь Бога, что так сложилась ситуация, что ты смог человеку помочь. А когда человек на твою помощь говорит, зачем ты ко мне пристал со своей помощью, мне от этого только хуже, вот тут как Богу, благодарить за это или что вообще?
Благодарить, потому что Господь дает нам повод задуматься. Может, действительно это сделать как-то бестактно, нехорошо. Знаете, недавно один такой пример мне кто-то прислал вот смс-кой. Человек приходит в Соединенных Штатах, так пишет, и они стоят в очереди, он, так сказать, с дочерью, с сыном стоит в цирк, в очереди, все, а перед ним большая семья, там трое или четверо детей, все, и вдруг они, та семья, которая перед ними встает, они обнаружили, что та цена билета слишком большая, как они рассчитывали, и получается, детям приходится отказать, все, как-то пытается как-то подешевле купить, ничего не получается, а человек стоит за ним. Вот. И мальчик вспоминает, что его отец вынимает с кармана 20-долларовую бумажку, бросает на землю. А потом говорит тому человеку: «Сэр, вот вы уронили вот деньги, посмотрите, пожалуйста». То есть замечательная форма, не просто ему дает. Вот. А он делает вид, что тот потерял. То есть вот такой вот, значит, чтобы вот избежать именно этого.
В этом примере вот очень то, что вы приводите, все речит о том, что человек не только хочет помочь, но еще и хочет проявить деликатность, чтобы это не выглядело снисхождением.
Да.
Как бы от щедрот я тебе вот сейчас... Да. Я лучше, я богаче, я успешнее, а очень такое вот еще сохранение личности, вот уважение.
Да. Митрополит Антоний вот очень часто говорит, чтобы наша помощь не была унизительной, не унижала того человека. Это тоже относится вот к нашему смиренно-мудрию.
Мне кажется, это самое сложное.
Да.
Найти вот те самые слова, ту форму, вот то настроение внутреннее свое какое-то, ту форму обращения, ту интонацию даже, просто с которой вот к другому обратиться. Причем идет ли речь о нищем, о богатом, о ближнем, о дальнем, о коллеге, о друге, о родственнике?
Есть другой эпизод. Один человек, у них был прекрасный учитель, все в школе, и он сам решает стать учителем. И через много лет он встречает этого своего бывшего учителя, говорит: здравствуйте, вот вы не помните, я был ваш ученик, там все. Нет, я говорит, не помню. Ну как же? Вот. А вы знаете, был такой эпизод, я вам так благодарен. Какой же, говорит ученик, какой же эпизод? Вот мой сосед по парте, ему родители купили какие-то замечательные часы красивые. А мне так вот хотелось такие часы, он что-то их оставил, и я их украл просто, положил в карман, и все. Мальчик обнаружил пропажу и говорит учителю, что у меня сейчас украли часы. Вот учитель, значит, вот этот, закрывает дверь, все, я закрываю дверь, сейчас вы все строитесь, и я буду каждого обыскивать в кармане, чтобы у кого часы. Все построились, вот, закройте только все глаза. Все закрывали глаза, он давай, и вы дошли до меня, вынули эти часы, вот, и отдали этому мальчику, все, садитесь, все. Неужели меня не помните? А я, говорит, тоже был с закрытыми глазами, вас обыскивал. Вот, и вот этого мальчика, который украл часы, это так запомнилось, вот, что да, он ему тогда не сказал. Он не знал, что он с закрытыми глазами, у него самого глаза были закрыты. Но так запомнил, что он у них часы нашел, но не обличил его.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Для меня ее таким эпиграфом или вот таким послесловием, наверное, лейтмотивом, те замечательные стали слова Максимилиана Волошина: «Мы отдали этим, мы богаты, и мы рабы того, что жаль отдать». Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу еще раз. Протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана в Шубине, был сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». У микрофонов были моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».